Первая кассета. Второй том добротолюбия. Страница 97. Святого Иоанна Кассиана. Борьба с помыслами и духами злобы. Пункт 160. В-третьих, всячески надобно всматриваться, как бы враг, извращая драгоценное изречение Священного Писания лукавым толкованием, не успел склонить нас сделать им неправое приложение и употребление, обманно прикрывая сие преданием, будто бы от старцев исходящим, как бы незаконно прилагая царскую печать к фальшивой монете. Это успевает он сделать, когда прещает к неумеренному и непосильному нам труду, к чрезмерным бдениям, беспорядочным молитвам, к несообразному чтению и, маня добром, приводит к душевредному концу. Или когда советует делать ненужные посещения, чтобы, изгнав из уединилища, лишить блаженного безмолвия. Или когда внушает взять на себя попечение благочестивых беспомощных женщин, чтобы опутать гибельными заботами. Или когда подстрекает желать священного чина под предлогом назидания многих, отвлекая через то от смиренного нашего звания. Все такие внушения, прикрывая покровом милосердия, благочестия и высшего преуспеяния, вводят в обман неопытных. С виду они похожи на монеты истинного царя, но они отчеканены не настоящими монетчиками духовными, не православными опытными отцами, а коварством бесов исковано на вред и пагубу. К ним совершенно приложимо изречение Приточника – что есть пути, которые кажутся правыми человеку, но конец их низводит в одно адово. Притча 16.25. Последнее, четвертое наблюдение опытного монетчика, относящееся к исследованию веса тяжести, в духовном нашем деле не будет исполняемо нами, если когда помысел внушает нам что-либо сделать, мы, положив то на весы совести, со всей строгостью будем исследовать, имеет ли оно настоящий вес? Тяжело ли страхом Божиим? Все ли в нем есть по его замыслу, смыслу и значению? Не делает ли его легким показность и новизна? Не уменьшила бы потом его вес от тщеславия? И не расхитила бы людская слава? Взвесив все это и определив свидетельствами апостолов и пророков, мы должны потом или принимать то, как согласное с ними, или со всей строгостью отвергать, как им противное и для нас пагубное. Так непрестанно должно нам осматривать все тайники нашего сердца и с зоркой наблюдательностью замечать следы входящих, чтобы не прокрался туда же и какой-либо мысленный зверь, или сам лев и дракон, и тайком напечатлев там пагубные следы свои, не проложил другим пути для входа в изгибе сердца нашего при нашем невнимании к помыслам. Возделывая таким образом ежечасно, ежеминутно землю сердца нашего евангельским плугом, то есть непрестанным памятованием о кресте Господа, мы удобно возможем разорить логовище пагубных зверей и норы ядовитых змей и выгнать их из себя. 162. Образ совершенного ума, властвующего над своими помыслами, прекрасно представляется в лице евангельского сотника. Сказание о нем — нравственная сила, дающая возможность не всякими приходящими помышлениями увлекаться, но по своему рассуждению доброе принимать, а противное тому без всякого затруднения прогонять. Описано в следующих словах его, если их понимать иносказательно: «Ибо я человек подвластный, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Если бы мы, мужественно сражаясь против беспорядочных внутренних движений и страстей, взяли силу подчинять их своей власти и своему рассуждению, воюющие в нашей плоти похоти погашать, беспорядочную толпу помыслов наших держать под игом власти разума и спасительным знаменем креста Господня, прогонять от прилогов сердца нашего, от пределов сердца нашего скопище злейших вражеских сил, то за такие торжества и победы были бы мы возведены в чин сотника в духовном его значении. А таким образом и мы, поднявшись на высоту такого достоинства, будем иметь такую же, как и тот, кто повелительную власть и силу, при кое не будем уже, какими не хотим, помыслами увлекаемы, но в тех, которыми духовно услаждаемся, получим возможность пребывать и к ним прилепляться, властно повелевая злым наущением «Отойдите!» и отойдут, а доброе помышление приглашая «Придите!» и придут. Раб же нашей плоти, что потребно для целомудрия, рабе, и воздержание прикажем, и она без всякого прикословия исполнит то, не возбуждая уже противных духу вожделений порочных, но всякую силу изъявляя покорность ему. 163. Но как этого достигнуть? Это придет само собой, когда так преискренне соединимся с Богом, что Он будет действовать в нас. В этом удостоверяет апостол, когда говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разорение твердынь, помышления низлагающие, чтобы мы не предпринимали с целью преодоления помыслов, чтобы не предпринимали, не будет действенно, пока не станет через то действовать сам Бог по соединению с нами». Тогда же и наши немощные средства станут сильны и всепобедительные. Разорят твердые вражеские всякие помышления, поразят и изгонят. И исполнится в нас слово пророческое. Немощный да говорит, что силен я, и кроткий да будет храбр. Иоиль 3.10. И то, что говорит о себе святой Павел: когда я немощен, тогда силен. Ибо тогда сила Божия будет совершаться в нашей немощи. Итак, всем желанием сердца да устремимся к соединению с Господом, пока и в нас совершится, что испытал блаженный Давид. «Прилепе, душа моя, по тебе, меня же прият десница твоя» – Псалом 62.9. «И каждый из нас вместе с ним начнет петь, а мне же прилепляться Богу добро есть». Конечно, это требует постоянного усилия и труда, но без этого ни в каком деле успеха не бывает. Тем же более нельзя его ожидать в таком важном деле. Никакая добродетель не достигает совершенства без труда, и до умерения помыслов никому нельзя достигнуть без крайнего приутруждения сердечного. Сюда прямо относится слово Господа: «Царствие Божие с усилием восхищается, употребляющие усилия достигают его». Чтобы духу нашему прийти в мужа совершенного в меру полного возраста Христова и стать единым духом с Господом, необходимо ему с большим напряжением всегда бодрствовать и с непрерывным рвением потеть над этим. Застиг же этого, он может уже с апостолом торжественно взывать: «Все могу, укрепляющий меня». Почему все внимание наше должно быть всегда устремлено на то одно – чтобы живо возвращать к памятованию о Боге помысла от их блужданий и круговращения. Как тот, кто хочет верно возвесть и вверху свесть свод купола, шнуром из центра постоянно обводит кругом постройку и таким образом дает одинаковое всюду направление округления ее. Кто же без этого посредства покусится совершить такое дело, тот хотя бы обладал большим искусством, не может соблюсти непогрешительно правильности и округлости, и одним взглядом не может определить, насколько отступил от нее, не прибегая к сказанному указателю правильности. Так и дух наш, если утвердив в себе любительную память Божию, как некий неподвижный центр, не будет потом из нее исходя и с нею обходя в каждый момент все свои делания и труды, ею как пробой определять качество помыслов и начинаний, чтобы они одни принимать, а другие отвергать, и ею же, как верным циркулем, давать направление всему делаемому, то никак не построить, как следует, того духовного здания, коего архитектор есть Павел, и не сообщить ему красоты того дома, какой желает устроить Господу в сердце своем. Блаженный Давид взывал: «Господи, возлюбил благолепие дому твоему и место селения славы твоей». Но несмысленно возведет в сердце своем дом некрасивый, Духа Святого недостойны и всегда готовы разрушиться, блаженство и не славу зато получить отчаемого, но не удостоившего зайти в такое жилище посетителей, то есть Духа Святого, а плачевно быть подавленным под развалинами своего построения. 165. Через помыслы преимущественно действуют на нас темные силы. И, конечно, нам легче было бы управляться с ним, если бы нас непрестанно и не в малом количестве не окружали эти недоброжелательные нам враги. Но этого нечего ужасаться. Враги эти точно постоянно наветуют нам, но они только посевают и возбуждают злое в нас, а не принуждают к нему. Если бы им дана была власть не внушать только худое, но и насильственно влечь к нему, то какое бы ни захотели они возжечь в сердцах наше греховное желание, ни один человек не смог бы избежать грехи по нему. Но видим, что как им дано позволение подстрекать нас, так и нам дарованы силы отревать такие подстрекания и свобода соглашаться на них. Чего же бояться? Впрочем, если кто боится их насилия и нападок, тому мы с противной стороны предлагаем Божий покров и Божью помощь, которая могущественнее тех, как говорится, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Коего заступление с несравненно большей силой поборает по нас, нежели с какой восстает против нас вражеская сторона. Ибо Бог не только внушает добрые дела, но и покровительствует им и до конца доводит их, так что иногда без нашей воли и нашего ведома привлекает нас ко спасению. И так решено, что никто не может быть прельщен дьяволом, кроме того, кто сам восхочет дать ему своей воле согласие, что Экклесиаст ясно выразил такими словами: «Ибо нет пререкания, бывающего творящим лукавое вскоре, всего ради утвердился сердце сынов человеческих в них, и же сотворите лукавое, ибо не скоро воздается возмездие за злые дела». Очевидно поэтому, что всякий согрешает потому, что когда нападают на него худые помыслы, он не дает им тотчас отпора противоречиям, ибо сказано: «Воспротивьтесь дьяволу, и убежит от вас». У иного может родиться недоумение. Как эти злые духи входят в общение с душой, нечувствительно разговаривают с нею, всевают в нее, что не захотят, видят ее помышления и движения и пользуются ими к ее вреду. Но в этом нет ничего дивного. Дух может входить в общение с духом и сокровенно влиять на него, внушая, что ему желательно. Ибо между ними, как и между людьми, есть некое подобие и сродство по природе. Но чтобы они взаимно друг в друге входили и друг другом овладели, это совершенно невозможно. Это может быть истиннейшее, приписываемое только божеству. Сказанному перед этим нисколько не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда они, одержимые духами нечистыми, говорят и делают, чего не хотят, и вынуждены бывают произносить слова, которых не понимают. Известно, что не все одинаковым образом подвергаются при этом влиянию духов. Некоторые так бывают ими овладеваемые, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после вспоминают. То и другое бывает от привтечения нечистого духа. Не так, однако, чтобы он проникал в самую субстанцию души, и как бы слившись с ней и ей, как бы облегшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого делать они не могут. Это бывает так, что дух нечистый заседает в тех членах, через которые душа действует, и, налагая на них невыносимую тяготу, страшным омрачением закрывает разумительные чувства души и пресекает их деятельность через такое подавление органов этой деятельности, что, как видим, иногда приключается и от вина, а также от лихорадки, от чрезмерного холода и других болезней, приходящих отвне. Чтобы блаженному Иову не замыслило это же причинить дьявол, получивший власть над его плотью, Господь особым повелением запретил ему это, говоря: «Вот я предаю его в твои руки, только душу его сбереги». То есть только не делай его безумным, расстроив седалище души, сделав нашествие на его рассудок и повредив орган разума, посредством которого ему, Иову, необходимо противиться тебе. Впрочем, хотя дух таким образом как-то растворяется с этим грубым и твердым веществом, то есть с плотью, что может быть очень удобно, из этого, однако ж, не следует, что он и с душою, которая есть также дух, может соединяться так, чтобы ее, подобно телу, делать вместилищем своего существа. Это возможно для единой Троицы, которая всякое разумное существо не объемлет только, но и проникает. Один Бог весь есть везде и во всем, так что видит и все помышления наши, и все движения внутренние, и все сокровенности душевные. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Он праведно испытывает сердца и утробы. Но как же духи нечистые знают наши мысли? Они не прямо их в душе читают, а познают из обнаружения их во внешних чувственных признаках, то есть из наших слов и действий. Но они никак не могут проникнуть в те мысли, которые еще не вышли из внутрь души. Даже и то, приняты ли и как приняты внушаемые ими самыми мысли, узнают они не из самой души и не по внутреннейшим в ней вследствие того сокровенно происходящим движением, а по обнаружениям того вовне души. Так, например, если Васеев помысл чревоугодия видит, что монах стал посматривать в окно и на солнце, или осведомляться, который час, то узнают из того, что им воспринято чревоугодливое похотение. И неудивительно, что воздушные силы так узнают это и подобное всему, когда видим, что и людям умным тоже удается по глазам, лицу и другим внешним признакам узнавать состояние внутреннего человека. Тем, конечно, вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. 170. Знать надлежит, что не все демоны все страсти возжигают в людях, но о каждой страсти прилежат известные духи. Ибо одни из них услаждаются нечистыми и срамными похотями, иные любят богохульство, иные гнев и ярость, иные утешаются печалью, иные тщеславием и гордостью, и каждый ту страсть сердца человеческие всевает, сердца, какой сам особенно услаждается. Но не все вместе возбуждают свои страсти, а попеременно, смотря по тому, как требует время, место и приемлемость искушаемого. И то ведать должно, что не все они в одинаковой мере злы и одинаково сильны. На новоначальных и немощных нападают, пускаются слабейшие духи, и когда эти побеждены будут, тогда посылаются сильнейшие. И таким образом постепенно все более и более сильную брань должен бывает выдерживать воин Христов по мере собственного его преуспеяния и умножения духовных его сил. И никто из святых никак не мог бы выдержать злость таких и стольких врагов или устоять против их наветов из свирепой ярости, если бы при нашем ратоборстве не был всегда присущ нам милостивейший заступник и подвигоположник Христос. Не уравнивал силы борющихся, не отражал и не обуздывал беспорядочные набеги врагов, и не творил с искушением, так не давал помощи так, чтобы мы могли перенести. Что бесы не имеют власти вредить всякому человеку, это яснейшим образом доказывает пример блаженного Иова, которого враг не смел искушать больше, нежели сколько попущено ему было волей Божией. Свидетельствует об этом также исповедание злых духов, внесенное в евангельские сказания: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Тем более надобно верить, что они не могут по своему произволу войти ни в какого человека, созданного по образу Божию, когда без дозволения Божия не имели они власти войти даже в нечистых и бессловесных животных. Да если б дана им была власть искушать и озлоблять всякого человека по своему произволу, то никто, не говорю из юных иноков, но и из мужей совершенных не мог бы ужиться в пустыне, будучи окружен таким полчищем и таких злых врагов. Известно также, что нечистые духи не иначе проникают в тела одержимых ими, как завладев наперед их умами и помышлениями, обнажив их наперед от страха Божия, Божией памяти и духовного поучения, а они потом смело нападают на них, как на обезоруженных и лишенных Божьей помощи и Божьей ограждения. И потому удобно побеждаем их, а наконец устрояют себе в них жилище, как в предоставленном им владении. Впрочем, и то верно, что тягчая этих и чрезмернее бывают ими мучимы те, которые, не будучи одержимы ими телесно, пагубнейше бывают овладаемы ими в душе. И именно те, которые опутались их страстями и похотями. Ибо по слову апостола, кто кем побежден, тот тому и раб. Священное Писание свидетельствует, что при каждом из нас неотлучно присущи два ангела, добрый и злой. А добрых Спаситель говорит: берегитесь, чтобы не презрели ни одного из малых сих. Истинно говорю вам, что ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. И блаженный Давид говорит: ополчится ангел Господень окрест боящихся его, избавит их. Свидетельствует о них и то, что в книге Деяний говорится о Петре, ангел его, а об обоих ангелах пространно говорится в книге «Пастырь». Если рассудим и о том, кто спрашивал себе доступа к блаженному Еву, то ясно уразумеем, что это был тот, кто всегда ему наветовал, но никогда не мог склонить его к греху, почему и просил у Господа власти над ним, исповедуя, что дотоле был побеждаем не добродетелью его, а заступлением Господа, всегда ограждавшим его своим покровом. И об Иуде говорится также: «И дьявол достанет одесную его». Седьмое. Борьба со всякого рода скорбями от бед и напасти. 175. В Палестине, в пустынях между Иерусалимом и Мертвым морем, внезапно напали на иноков варвары и очень многих избили. Как Бог попустил совершить над своими рабами такому злодейству? Этот вопрос обыкновенно возмущает души тех, которые, имея мало веры и ведения, думают, что добродетели и подвиги святых вознаграждаются в краткое продолжение этой жизни временной. Мы же, которые не в жизнь только сей уповаем на Христа, чтоб по апостолу не быть окаяннейшими всех человеков, 1 Коринфянам 15:19, не должны быть вводимы в заблуждение такими мнениями. Чтоб по неведению верного определения истины относительно таких событий, приходя в ужас и смятение от искушений, которым мы себя увидим преданными, не подвигнуться нам ногами своими с пути правды. Или, что и сказать страшно, не предписать Богу ни правосудия и ни попечения о делах человеческих за то, что якобы Он людей, святых и праведно живущих, не избавляет от искушения, и добрым добром, а злым злом не воздает в настоящей жизни, и зато не заслужить осуждения с теми, которым угрожает пророк Сафония от лица Господа, говоря: «Отмщу на говорящих в сердцах своих». Не имеет блага сотворит Господь, и чтобы озлобить, Сафония 1.12, или не подвергнуться одинаковой участи с теми, которые такими жалобами изрекают хулу на Господа. Всякий, творящий злое, добр пред Господом, и в них сам благоволит. И где есть Бог правды, Малахия 2.17, присовокупляя к всему и то богохулие, богохуление, которое у пророка описывается после того: «Суетен, работающий Богу, и что более, яко сохранили хранение Его, и как ходили молитвенницы перед лицом Господа Вседержителя. И ныне мы блажим чуждых, и созидаются все творящие беззаконные, сопротивляющиеся Богу и спасошися». Малахия 3.14. Посему, чтобы нам избежать неведения, которое есть корень и причина этого непотребнейшего заблуждения, надо нам наперед определительно узнать, что есть воистину добро и что зло. Содержа же потом не ложное об этом мнение толпы, а истинное определение Писаний, мы никак уже не престимся заблуждением людей неверующих. Все сущее и бывающее в мире трояко есть именно добро, зло и среднее. Итак, надо нам узнать, что, собственно, есть добро, что зло и что среднее, чтобы наша вера, будучи ограждена верным ведением во всех искушениях, пребыла непоколебимою. В делах человеческих ничего не должно почитать существенным добром, кроме одной душевной добродетели, которая искренней верой, приводя нас к Богу, понуждает непрестанно прилепляться к этому неизменному добру. И, напротив, ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, которое, отделяя нас от благого Бога, связывает с злым дьяволом. Среднее есть то, что может быть относимо к той или другой стороне, судя по качеству и расположению пользующегося тем, как то богатство, власть, почесть, телесная сила, здоровье, красота, самая жизнь или смерть, бедность, немощность, плоти, напрасленное и прочее сему подобное. Что по качеству и расположению пользующегося тем, может служить или к добру, или ко злу. Ибо и богатство часто может служить к добру, по апостолу, который богатым в нынешнем веке заповедует богатиться в добрых делах, благодатливым быть, общительным, сокровиществующее себе основание доброе в будущее, да примут жизнь вечную. Но опять оно же обращается во зло, когда собирает его, чтобы только копить и зарывать в землю, как делают скупые, или расточать на роскоши утехи, а не в пользу нуждающихся. Так же, что власть и почесть, телесная сила и здоровье – суть средняя, и для той, и для другой стороны пригожие. Тем уже легко доказывается, что многие из святых в Ветхом Завете, обладая всем этим, и Богу были очень благоугодны, как напротив те, которые худо пользовались этими благами, обращая их на служение своим наклонностям недобрым, не несправедливо были или наказываемы, или предаваемы смерти, как часто сказывают об этом книги царств. Так и о прочих средних вещах разумею, что они не суть настоящее добро, которое состоит в одних добродетелях, а суть нечто среднее, потому что как для праведных на праведные и нужные дела их употребляющих они полезны и благотворны, как дающие им возможность плоды добрые сокровиществовать для вечной жизни, так для тех, которые худо ими пользуются, не полезны и пагубны, доводят их только до греха и смерти. Твердо содержа в мысли такое различие вещей и дел, и зная, что нет настоящего добра, кроме одной добродетели, происходящей из страха Божия и любви к Богу, и что нет настоящего зла, кроме одного греха и отделения от Бога, расследуем теперь со всем вниманием, были ли когда-нибудь, чтобы Бог или сам собой, или через кого-то другого причинил кому-либо из святых своих такое зло. Этого ты без сомнения нигде не найдешь, ибо никогда не бывало, чтобы другой мог ввергнуть кого-либо в грех, когда он не хочет этого зла и противится ему. Если случалось, что ввергал то одного, то того, кто сам в себе зачинал сей грех, по нетрезвости сердца и развращенной воли. Так, когда дьявол хотел ввергнуть в это зло, в грех праведного Иова, то, употребив против него все козни, злобы своей, лишив его всего богатства, поразив смертью детей, самого его с головы до ног покрыв ранами, причинявшими нестерпимую боль, никак не мог запятнать его грехом, потому что во всех сих приключившихся Иов прибыл непоколебим и не сказал безумного слова на Бога, не склонился на Бога хулия. Но как же и сам Бог о себе говорит: «Я, творящий мир и зиждущий злое» Исаия 45:7. И пророк о нем свидетельствует: «Или будет зло в городе, которое не Господь сотворил» Амос 3:6. Священное Писание словом «зло» иногда означает прискорбные случайности, не потому, чтобы он в существе своем они были зло, но потому, что чувствуется как зло теми, которым на пользу посылаются. Ибо Слово Божие, говоря с людьми, по необходимости говорит человеческими словами и с человеческими чувствами. Так сечение и прижигание спасительное, которое власть благодетельно делает страждущим опасными вередами, почитается злом от тех, кому приходится выдерживать их. Та же коню шпоры и погрешающему исправление не сладость. И все дисциплинарные строгости тем, которые проходят курс образования, кажутся горькими, как говорит апостол. Всякое наказание в настоящее время кажется быть не радостью, но печалью. Он напоследок приносит мирный плод праведности. И еще, кого любит Господь, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Который есть сын, которого бы не наказывал отец. Таким образом, слово «зло» полагается иногда в значении прискорбных случайностей, как в следующем изречении: «И раскаялся Бог о зле, которое говорил сотворить им, и не сотворил» Иона 3:10. И еще: «Ибо милостив ты, Господи, щедр, долготерпелив и многомилостив, и кающийся о злобах человеческих». То есть о прискорбных лишениях и бедствиях, которые вынужден бывает наводить на нас за грехи наши. Об них другой пророк, зная, как они полезны для некоторых, не из враждебного к ним чувства, но по желанию им спасения, так молится: «Приложи им зло, Господи, приложи зло славным земли» Исаия 26:15. И сам Господь говорит: «Вот я наведу на тебя злое» Иеремия 11:11. то есть скорби и разорения, которыми, будучи в настоящее время спасительно наказан, вынужден будешь наконец обратиться и поспешить ко мне, которого в дни счастья своего забывал. Почему мы не можем признавать их существенным злом, когда они многим служат во благо и ведут их к восприятию вечных радостей? Итак, возвратимся к предложенному вопросу. Все, считающееся обычным злом, причиняемое нам врагами или другим, каким образом нас поражающее, не должно быть почитаемо нами злом, но неким средним. И тогда оно не будет уже таково, каким почитает его, нанесший его в яростном духе, а таково, каким восчувствует его, претерпевающий его. Почему, когда святому мужу будет причинена смерть, не должно думать, что ему причинено зло, а нечто среднее? Потому что тогда, как для грешника она есть зло, для праведника бывает успокоением и освобождением от зол. Смерть мужу праведному – покой, его же путь сокровен есть. Ев 3:23. Муж праведно от такой смерти не претерпевает никакого ущерба, так как ничего нового, небывалого не случилось с ним. Но что имело случиться с ним по естественной необходимости, то принял он по злобе врага, не без пользы для вечной жизни. И долг смерти человеческой, который набежало ему отдать по неизбежному закону настоящего нашего существования, уплатил с богатым плодом страдания в залог великого за него воздаяния. Это, однако же, не обезвинивает злодеев. Нечестивый беззаконник не останется без наказания от того, что злодеянием своим не мог причинить существенного вреда праведнику. Ибо терпение – добродетель праведника, и не нанесшему смерть или страдания, а терпеливо перенесшему их, заслуживает награду. Почему, как тот заслуженно понесет наказание за зверскую жестокость, так этот, несмотря на то, не потерпел никакого существенного зла? Потому что мужеством духа своего терпеливо перенесший искушение и страдания, он все нанесенное ему злым намерением обратил себе во благо, преумножение блаженства своего в будущей жизни. 180, страница 111. Так терпение Иова не дьяволу, сделавшему его более славным своими искушениями, стяжало доброе воздаяние, а ему самому, мужественно их перенесшему. И Иуде не даровано будет освобождение от вечных мук ради того, что предательство его послужило ко спасению рода человеческого. Ибо не на последствия дела надо смотреть, а на расположение делающего. Почему нам должно неизменным сохранять твердые убеждения в том, что никому от другого не может быть нанесено зло, если только сам не привлечет его к себе слабостью своего сердца и малодушием, когда и блаженный апостол в одном стихе такое же утверждает положение. Знаем, что любящим Бога все поспешествует ко благу. Ибо, говоря, все поспешествует ко благу, он обнял этим все вместе, не только такое, что считается счастьем, но и такое, что почитается несчастьем, как в другом месте о себе говорит тот же апостол, что он прошел через то и другое, оружие правды, справа и слева, то есть славой и бесчестием, досаждением, благохвалением, яко лесы и истины, яко скорбящие присно же радующиеся, как нищие и много богатящие. 2 Коринфянам 6:7. Итак, все, как то, что почитается счастьем, что апостол относит к десной стороне, означает его словами слава и благохваление, так и то, что почитается несчастьем, что выразило словами бесчестие и гождение, относя то к левой стороне, соделывается у мужа совершенного оружием правды, если он нанесенное ему прискорбно и великодушно переносит, сражаясь этим самым, то есть как оружием пользуясь тем самым, чем на него нападают, и им, как луком, мечом и крепчайшим щитом, будучи вооружен против тех, которые ему то наносят, в совершенстве проявляет свое терпение и мужество, восхищая славнейшее торжество своей непоколебимости теми самыми вражескими стрелами, которые поражают его насмерть. Если таким образом, несчастьем не возносясь, ни в несчастье не падая духом, но шествуя прямой дорогой и царским путем, не будет он такого мирного устроения сердца, ни нахождением радости сдвигаем как бы на право, ни опять нападением несчастья, приливом печали сталкиваем как бы налево. Мир мног любящим закон Твой, и, Господи, нет им преткновения, свидетельствует святой Давид. А те же, которые при каждых находящих случайностях изменяются, соответственно их свойствам и различиям, так говорится, безумный, как луна, изменяется, Сирахов 27.11. Также о совершенных и премудрых говорится, любящим Бога все споспешествует ко благу. А о слабых и неразумных возглашается, все противно суть мужу безумному. Притча 14.7. Потому что он несчастьем не пользуется во благо себе, ни несчастьем не исправляется. Такая же нравственная сила требуется для того, чтобы мужественно переносить прискорбности, какая для того, чтобы сохранять должную меру в радостях. И то, несомненно, что кого выбивает из своей колеи одна из этих случайностей, тот не силен ни против какой из них. Впрочем, счастье более вредит человеку, чем несчастье. Ибо последнее иногда против воли сдерживает и смиряет, и приводя в спасительное сокрушение, или менее грешить располагает, или понуждает совсем исправиться. А первое надмевая душу пагубными, хотя приятными, лестями, в страшном разорении повергает в прах тех, которые по причине успехов счастья считают себя безопасными. Такие совершенные мужи в Священном Писании иносказательно называются обоедесноручными. Каким был, как в книге Судей пишется, Аод, который обеими руками пользовался, как правыми. 3.15. Духовно таким совершенством и мы можем обладать, если счастье, почитая десным, и несчастье, называемое левым, добрым и правым употреблением, будем обращать к правой стороне, чтобы все, что бы ни случилось с нами, было для нас по апостолу оружием правды. Во внутреннем нашем человеке мы усматриваем две стороны, и, так сказать, две руки. И ни один из святых не может не иметь как той, которую мы называем правой, так и той, какую называем мы левой. Но совершенство его добродетели познается из того, что он ту и другую обращает в правую, добре пользуясь ими. Чтобы яснее можно было уразуметь, о чем у нас речь, говорю. Имеет муж святой правую, когда являет духовные успехи. Когда, горя духом, господствует над всеми своими пожеланиями и похотениями, когда, будучи свободен от всякого дьявольского нападения, без всякого труда и неудобства отрывает и отсекает плотские страсти, когда вознесется от земли и горе, на все настоящее земное смотрит, как на неустойчивый дым и тень пустую, и презирает то, как имеющее тотчас перейти, когда в восхищении ума не только пламенно желает будущего, но и яснейше видит его, когда действеннейший питается духовными созерцаниями, когда ясно усматривает, как в отверстие для него дверь, небесное таинство, когда чисто и пламенно высылает молитвы Господу, когда, разгоревшись огнем духа, всем устремлением души, так приселяется к невидимому и вечному, что думает, что он уже не находится во плоти. Имеет он также и левую, когда объемлется бурями искушений, когда к плотским вожделениям воспламеняется приливами похотных возбуждений, когда к неистовому гневу поджигается огнем раздражительных смущений, когда самовозношением подстрекается гордостью или тщеславию, когда угнетается печалью смерть соделывающая, 2 Коринфянам 7.10, когда расстраивается в конец нападками злокозненного уныния, и когда по уходе всего духовного жара цепенеет от охлаждения и некой безотчетной тоски, та, что не только добрые, внутренний жар, возгревающий помышление, отходит от него, но и псаломы, молитвы, чтение, келейное уединение вместе с тем становятся для него ужасно скучными, и все орудия добродетели встречаются с нестерпимым некоторым отвращением и нехотением, чем всем, когда поражаем бывает монах, доведает, что его теснит левая сторона. Итак, кто не по поводу того, что, как мы сказали, принадлежит к правой стороне, не будет надмен превходящим тщеславием, не против того, что принадлежит левой части, мужественно ратоборствуя, не впадет в отчаяние, то той и другой рукой будет пользоваться, как правою. И в том и в другом действовании, оказавшись победителем, получит пальму победы, как с левого, так и с правого своего состояния. Таковую пальму, как считаем, заслужил блаженный Иов, который за действование правого венчался венцом, когда, будучи богатым и знатным отцом семи сынов, каждодневно приносил Господу жертвы за очищение их, желая сделать их не столько себе, сколько Богу благоугодными и родственными, когда дверь его была отверста для всякого приходящего, когда был он ногою хромым и оком слепым, когда овчинами с овец его были согреваемы рамена немощных, когда был он отцом сирот и мужем вдовиц, когда даже в сердце своем не радовался о погибели врага своего. Тот же опять Иов, действуя левую, с неподражаемо высоким мужеством торжествовал над бедствиями, когда в одно мгновение, лишившись семи сынов, не как отец убивался жестоким горем, но как раб Божий упокоевался в воле Творца своего, когда из богатого, сделавшись беднейшим, из избыточного нагим и здравого прокаженным, из знатного и славного уничиженным и презренным, сохранил мужество духа неповрежденным, когда, наконец, лишившись всего своего достояния и всех имуществ, сделался обитателем гноища и как бы некий тело своего истязатель, жесточайший черепицей скребал сочившийся гной и, погружая персты вглубь ран, покрывавших все части тела его, извлекал оттуда червей. При всем этом он ни в малейшее не впал похуление Бога и ни в чем не пороптал на Творца своего, даже что, немало не устрашаясь такого бремени наичувствительнейших искушений. Он самую одежду, покрывавшую тело его, которая одна могла быть сохранена от дьявольского расхищения, потому что была на нем, разодрав, отбросив от себя, приложил еще и произвольную наготу той, которую поразил его этот лютейший грабитель. Та же и волоса головы своей, которые одни остались еще неприкосновенными из прежних знаков славы, обрезав, бросил своему терзателю и отсекая таким образом то, что оставил ему свирепствующий враг. Таким небесным голосом изъявил радость о торжестве своем над ними. Неужели доброе будем принимать от руки Господней, а злое не будем? Наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно. Пользуясь обеими руками, по праву назову я и Иосифа, который в счастье был любезен отцу, почтителен к братьям, благоугоден Богу, злосчастье целомудр, верен господину своему в заключении темничном наикратчайш, об обидах, не памят о злобе, врагам благотворителен, к завистливым почти убийцам своим, братьям, не только нежно благорасположен, но и богато щедродателен. Это и сим подобное праведно называется обоедесноручными, так как они той и другой рукой пользуются, как десницею. И проходя сквозь исчисленные апостолом искушения, подобно ему могут говорить: оружие правды в левой и правой руке, славе и бесчестии, в поношениях и в славе и прочее. Будем и мы обои десноручны, когда и нас не будут изменять. Ни обилие, ни скудость временных благ, и ни то не будет увлекать к удовольствиям пагубной распущенности, ни это ввергать в отчаяние ропотливость. Но когда в том и другом случае, равно воздавая благодарение Богу, равно извлекать будем плод и счастье из несчастья, когда будем такими, каким был истинный обоедесноручник, учитель языков, засвидетельствуя о себе, я научился быть довольным всем, умею смиряться, умею и избыточествовать, во всем и во всех навык, и научился насыщаться и алкать, и избыточествовать, и лишаться, все могу укрепляющим меня». Искушение, как мы сказали, бывает двоякое, то есть через счастье и несчастье. Причина же покоя искушаются люди троякая. По большей части это бывает для испытания, иногда для исправления, а нередко и для наказания за грехи. Так для испытания, как читаем, перенесли, подобно Иову, бесчисленные скорби блаженные Авраам и многие святые. Для него же и народ иудейский подвергаем был искушением в пустыне, как во Второзаконии говорится Моисей. И да помнишь весь путь, которым провел тебя Господь Бог твой, через 40 лет в пустыне, чтобы искусить тебя и озлобить тебя, и уразумеется, что в сердце твоем, если сохранишь заповеди его или нет, Второзаконие 8.2. И как напоминается об этом же в псалме, искусил тебя на воде пререкания. А что Иов для этого именно подвергся всему, что перенес, об этом прямо свидетельствует сам Бог, говоря, «Не думаешь ли, что меня, как тебя сотворившего, разве да явишься прав?» Иов 43. Для исправления же это бывает, когда Господь, смиряя своих праведных за малые какие-нибудь и легкие грехи или за превозношение своей праведности, предает их разным искушениям, чтобы в настоящее время, очистив их от всякой скверны помыслов и выжегши всякую, какую ни видит укрывшуюся во внутренностях их нечистоту, представить будущему испытанию подобными золоту чистому, не позволяя остаться в них ничему, что после этого, испытав огнем суда, нашел бы необходимым очистить наказательным жжением. В этом смысле сказано многие скорби праведным, также сын, не пренебрегай наказанием Господним и не ослабевай от него, будучи обличаем. Ибо кого Господь любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если терпите наказание, общее всем, то с вами Бог поступает как с сынами, ибо есть ли такой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, то вы уже не сыновья, а прелюбодейщищи. А в апокалипсисе, которых люблю, обличаю и наказываю, таковым под образом Иерусалима от лица Божия пророком Иеремии еще такая обращается речь. Сотворю скончание во всех языках, покончу их, в ней же рассеял тебя. Тебя же не сотворю в скончании, но накажу тебя в суде. Иеремия 30.11. О каковом спасительном исправлении молит святой Давид, говоря, «Искуси меня, Господи, испытай меня, разжи утробу мою и сердце мое». 25.2. Также и пророк Иеремия, разумея спасительность такого искушения, взывает, «Накажи нас, Господи, обаче в суде, а не в ярости». 10.24. Равно Исаия, «Благословлю тебя, Господи, ибо разгневался ты на меня и отвратил всю ярость твою и помиловал меня». 12.1. Посылаются удары искушений по грехам. Так Господь угрожает послать такие удары народу израильскому, говоря, «Зубы зверей пошлю на тебя с яростью присмыкающихся по земле». Второзаконие 32.24. И в псалмах о них говорится, «Многие раны грешнику». 31.10. Также и в Евангелии, «Вот ты здрав, не греши больше, чтобы не сделать с тобой чего хуже». Есть еще и четвертая причина, по которой иным посылаются некоторые страдания, как знаем из Писания, именно «да явятся через то слова и дела Божии». Так в Евангелии говорится о слепорожденном. Ни он не согрешил, ни родители, но да явятся дела Божии на нем. И о болезни Лазаря, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится Сын Божий ее ради. Есть и другие роды отмщений Божиих, которыми поражаются некоторые, превзошедшие самую высшую степень зла, и на которые были осуждены, как читаем, Дафан, Аверон и Корей, а и наиболее те, о которых говорит апостол. Всему предал их Бог по стыдным страстям делать непотребство, что надо почитать более всех других наказаний тяжким. Об них-то и говорит псалмопевец, в трудах человеческих нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Ибо не заслуживают быть спасенными посещением Господним и получить уврачевание посредством временных наказаний, как в нечаянно вложишься и предавшее себя студодеяние в делание всякой нечистоты. Ефесянам 4.19. И по причине ожесточение сердца своего от долговременного пребывания в непрестанном грешении, превышающее все меры очищения и отмщения, весьма короткий срок жизни в веки сем. Таковых Божеское Слово укоряет и через пророка Амоса: «Разорил вас, яко разори Бог Содома и Гоморру, и были как головня исторжена из огня, и не обратились ко мне, говорит Господь». 4.11. И через пророка Иеремию: «Убивал, погублял людей моих, и не обратились от путей своих». 15.7. И в другом месте: «Бил их, и не поболели, сокрушил их, и не восхотели принять наказание, ожесточились лица своими, более камни, и не хотели обратиться». 5.3. Так, наконец, Господь, как искуснейший врач, истощив все спасительные врачевства и видя, что не остается уже ни одного целительного средства, которое можно было приложить к ранам их, некоторым образом как бы препобеждается великостью неправд их и вынужден был отступить от милостивого своего их наказания, возглашает им, говоря: «Отними сорвение мое от тебя и почии, к тому не попекуся». Иезекииле 16.42. А другие же, которых сердце не ожесточилось еще частостью и грешения, которые не заслужили еще такого жесточайшего истребительного казнения, но способны принять вразумительное наказание во спасение, говорится: «Накажу их вслух оскорбления их, вразумлю, дав услышать об угрожающей их скорби». Осия 7.12. 183. Как приобрести и сохранить терпение и благодушие? Истинного терпения и благодушия не приобресть, не сохранить нельзя без сердечного смирения. Когда терпение будет исходить из этого источника, тогда для избежания скорби от неприятности не нужно будет ни запираться в келье, ни укрываться в пустыне. Утверждаясь в глубине души на добродетели смирения своей родительницы и охранительницы, оно не имеет уже нужды во внешних пособиях. Почему, если по причине какой-либо напрасленной мы растреваживаемся, то явно, что в нас непрочно утверждена основа смирения, и здание наше внутреннее при набеге даже маленькой бурьки подвергается разрушительному потрясению. Не тогда терпение похвально и достойно удивления, когда внутреннее спокойствие хранится, не будучи потрясаемо никакими стрелами врагов, но тогда величественно оно и славно, когда пребывает непоколебимым во время устремления на него бури искушений. И оно, чем, по-видимому, сокрушается и потрясается, тем более укрепляется, и тем более изощряется, что, по-видимому, притупляет его. Ибо никому не неведомо, что терпение получило свое имя от перенесения прискорбности, и потому никто не может быть провозглашаем терпеливым, кроме того, что все причиняемое ему переносит без тревоги. И за это именно незаслуженно так похваляется он Соломоном: «Лучше муж долготерпеливый, более крепкого, удерживающий гнев, более завоевателя города». Притча 16.32. «Еще долготерпеливый муж мног в разуме, малодушный же крепко безумен». Притча 14.29. Итак, когда кто, потерпев напраслину, возгорается огнем гнева, то нанесенное ему оскорбление должно почитать не причиной такого греха его, но лишь поводом к обнаружению сокрытой в нем болезни гневной, по смыслу притчи Спасителя о двух домах, одном построенном на камне и другом построенном на песке, на которые оба с одинаковой силой напали устремления вод и бури ветреные, с неодинаковым, однако ж, последствием. Ибо при этом тот дом, который построен на твердом камне, никакого совсем вреда не потерпел от такого сильного напора, а который был построен на подвижном песке, тотчас разрушился, и разрушился, очевидно, не потому, что подвергся удару волн, наводнением на него устремленным, но потому что был по неразумии построен на песке. Так и святой человек. Не тем разница от грешника, что не столь же сильным, как он, искушением искушается, но тем, что он не бывает побеждаем и великими искушениями, а тот падает и под малыми. и не было бы, как мы сказали, похвально мужества какого-либо праведника, если бы он являлся победителем, не будучи искушаем. Да и место не могла бы иметь победа, если бы не было вражеского нападения. Ибо блажен муж, который претерпевает искушение, дабы был испытан принять венец жизни, который обещал Бог любящим его. И по апостолу Павлу сила Божия не в покое и в утехах, а в немощи совершается. Ибо так говорит Господь Иеремии: «Се положил тебя здесь, как город твердый, и в столб железный, и как стену медную крепкую, всем царям Иудиным, и князьям его, и священникам его, и людям земли, и ратовать будут на тебя, и не примогут, потому что с тобой я». Иеремия 1:18. Такого терпения я хочу представить вам два, по крайней мере, примера, из которых один показала одна благочестивая женщина, которая, желая усовершиться в добродетели терпения, не только не бегала искушений, но еще искала, чтобы ее огорчали. И сколь нечасто была оскорбляема, не падала от искушений. Женщина эта жила в Александрии, происходила от знатного рода, и в доме, поставленном ей родителями, оставленном, благочестно работала Богу. Однажды, пришедшей к блаженной памяти архиепископу Афанасию, она просила дать ей на содержание и упокоение какую-либо вдову из презираемых на церковном иждивении. «Дай мне, — говорила она, — одну из сестер, которой бы я успокоила». Первосвятитель, похвалив такое доброе намерение женщины и ее усердие к делу милосердия, приказал выбрать из всех такую вдовицу, которая бы превосходила всех честностью, нравов, степенностью, обходительностью, чтоб желание являть такую щедрость не было подавлено худостью, имевшей пользоваться ею, и чтобы умеющая являть ее, быв оскорблена злонравием этой последней, не потерпела вреда в вере. Итак, приняв такую избранницу, она привела ее в дом и стала ею служить во всем. Но, видя ее скромность и тихость, и получая от ней каждую минуту почет в благодарность за дело своего человеколюбия, она через несколько дней опять пришла к помянутому первосвятителю и сказала: «Я просила, чтобы ты приказал дать мне такую, которую бы я упокаивал и которая служила бы с полным послушанием». Он сначала не понял, чего ради такая речь и чего желает эта женщина. И подумав, что ее прошение по беспечности смотрителей за вдовицами было пренебрежено, не без душевного смущения спросила о причинах такого промедления. Ему сказали, что к ней отправлена честнейшая, более других вдовица. Тогда он, догадавшись, чего искала та мудрая жена, велел дать ей вдовицу непотребнейшую из всех, которая всех превосходила бы гневливостью, сварливостью, буйством, болтливостью и суетностью. Когда нашли и дали ей такую, она, взявши ее в свой дом, с таким же или еще с большим усердием стала служить ей этой, как служила первой. В благодарность же за такие услуги получала от нее только то, что та оскорбляла ее недостойной бранью, злословием, поношением, и, укоряя ее с язвительным ругательством, роптала, что она выпросила ее у архиепископа не на успокоение, а на мучение, и перевела более от жизни покойной к тяжелой, чем от тяжелой к покойной. Такие оскорбления, продерзая эта женщина, простирала иногда до того, что не удерживала даже ее рук. И та госпожа усугубляла за это смиренное ею служение, научаясь побеждать ее разъярение не сопротивлением, но более смиренным себя ей подчинением, и укрощать ее неистовство человеколюбивой кротостью. Такими опытами, утвердившись вполне в терпении и достигши совершенства всей желаемой добродетели, она отправилась к помянутому святителю поблагодарить его и за мудрый его выбор, и за собственное благодетельное обучение, за то, что он, наконец, совершенно согласно ее желанию, назначил ей такую достойнейшую учительницу, непрестанными оскорблениями которой, укрепляясь каждодневно в терпении, она достигла самого верха этой добродетели. «Наконец ты дал мне, владыка, для успокоения такую, какую именно я желала иметь. А та первая своим почтительным ко мне отношением скорее меня упокаивала и утешала, чем я ее». Этого достаточно сказать о женском поле, чтобы воспоминанием о таком деле не только назидать, но и пристыжать себя. Так как мы, если не запрячемся в келье, то терпение сохранить не можем. 185. Теперь представим другой пример терпения Авы Пафнутия, жившего в совершенном уединении в знаменитой скитской пустыне, в которой он теперь пресвитерствует. Он, еще будучи юным иноком, просиял такой благодатной святостью, что сами великие мужи того времени дивились его преспиянию. И, несмотря на то, что он моложе всех, сравняли его со старцами и положили иметь его в этом сонме. Когда это огласилось, то зависть, возбудившая некогда против Иосифа души братьев его, разожгла и против него ядовитым огнем своим одного из числа скитских братьев, который злоумыслил обезобразить красоту его каким-либо пятном бесславия. Для этого, выждав время, когда Пафнутий отправился в воскресный день в церковь, вошел воровский в его келью и спрятал между плетеницами, какие там обыкновенно плетут из пальмовых ветвей, свою книгу. Пришел и себе в церковь, довольный своей хитростью, а по окончании воскресной службы перед всеми братьями принес святому Исидору, бывшему тогда пресвитером, жалобу, что у него из келии украдена книга. Эта жалоба так смутила всех, особенно пресвитера, что не знали, что подумать и что предпринять, быв поражены таким новым и неслыханным там преступлением. Тогда донесшим всем обвинитель потребовал, чтобы, удержав всех братьев церкви, избранных из них нескольких, послать обыскивать все кельи. Когда три, назначенные для этого пресвитером старца, осмотревшие все другие кельи, пришли к келью Пафнутию, то нашли в ней скрытую между пальмовыми плетеницами книгу, как спрятал ее там наветник, и, взяв ее, принесли тотчас в церковь и положили перед всеми. Пафнутий, хотя по чистой совести уверен был в своей непричастности никакому в этом греху, но как бы виновный в воровстве предал себя суду старцев, изъявляя готовность понять, что будет присуждено, в удовлетворении и прося дать место его покаянию. Он ничего не говорил в свое оправдание, но по стыдливой скромности, опасаясь, как бы стараясь словами смыть пятно воровства, не подпасть сверх того еще осуждению во лжи, когда никто не подозревал ничего другого, кроме того, что найдено. По окончанию разбирательства и составления о нем определения вышел он из церкви, не упадший духом, оверяя себя суду самого Бога, и начал нести покаяние, усугубив молитвы с обильными слезами, утроив пост и в крайнем смирении духа простираясь перед лицом людей. Когда в продолжении почти двух недель подвергал он себя таким образом всякому сокрушению плоти и духа, и потом в день субботний или воскресный рано утром пришел к церкви не для того, чтобы принять святое причастие, а для того, чтобы, простершись у дверей ее, смиренно просить себе прощения. Тогда Бог, свидетель и ведец всего сокровенного, не терпя, чтобы он долей и сам себя сокрушал и был бесславен другими, дьявола заставил опубликовать то, что тот изобретатель зла, вещи своей вор бесчестный, славы чужой хитрый обесславитель, учинил без всяких свидетелей. Ибо объятый лютейшим демоном, он сам раскрыл все хитрости скрытной своей проделки. И таким образом, кто был внушителем преступлений и козней, тот же сделался и предательским разглашателем. Потом этот нечистый дух сильно и долго мучил несчастного этого брата, так что его не могли очистить от него не только молитвы бывших там прочих святых, которые имели божественный дар власти над бесами, но и особая благодать Исидора пресвитера не изгнала этого лютейшего мучителя, хотя по щедродательности Господа ему дарована была такая над ними сила, что бесноватые до дверей его не были доводимы, как получали исцеление». Это потому было так, что Христос Господь славу сию сберегал для Пафнутия, чтобы обидчик исцелен был только молитвами того, против кого строил козни, и получил прощение в грехе своем и освобождение от настоящего наказания, провозглашая имя того, чью славу надеялся затмить, как завистливый враг. 186. Две причины побудили меня рассказать это дело. Первое, что, помышляя о непоколебимой твердости этого мужа, тем более являли мы невозмутимости и терпения, чем меньшим подвергаемся наветам врага. Второе, чтобы восприять из него твердое убеждение, что мы не можем быть безопасны от бури искушений и нападений дьявола, если всю охрану нашего терпения и всю надежду на то будем полагать не в силах внутреннего нашего человека, а в запорах келии, или в уединении пустынном, или в сообществе святых, или вообще в чем-либо вне нас сущем. Ибо если Господь, сказавший в Евангелии Царствие Божие внутри вас, не укрепит нашего духа силой своего заступления, то напрасно будем мы надеяться на веты врага воздушного или победить помощью живущих с нами людей, или отклонить от себя местным расстоянием, то есть удалившись в пустыню, или не допустить до себя, закрывшись стенами и кровлей, то есть заключившись в келью. Ибо все это имелось у святого Пафнутия, однако ж искуситель нашел доступ к нападению на него. И этого злейшего духа не отразили от него ни оплот стен, ни уединение пустыни, ни заступление стольких святых в том сообществе. Но как сей Божий раб святой ни на внешнее что-либо возлагал надежду сердца своего, а на самого всех сокровенности судью, то никак не мог расстроен быть кознями такого нападения. Так же и тот, кого зависть свергла в такое преступление, не пользовался ли благодеянием пустыни, ограждением отдаленного жилища и сообществом блаженного Исидора, Авы и Пресвитера и прочих святых. И однако ж, когда буря дьявольская напала, нашла его самого устроенным на песке, то не только сильный удар нанесла его жилищу, внутреннему устроению, но и совсем его разрушила. Перестанем же искать основ своего невозмутимого мира внутреннего вне себя и ожидать, что немощам нашего терпения может помочь чужое терпение. Ибо как Царствие Божие внутрь нас есть, так и враги человеку домашние его. И никто не сопротивляется мне более моего же чувства, которое есть самый близкий мне домашний. Будем же внимать себе более, чтобы наши домашние враги не могли нас уязвлять. Ибо когда наши домашние не восстают против нас, тогда и Царствие Божие пребывает в нас по невозмутимом мире душевном. В невозмутимом. И если взвесить тщательно причины происходящего в нас, то найдешь, что я не могу быть уязвлен никаким, даже самым зложелательным человеком, если сам не буду восставать против себя немирностью своего сердца. Почему, если бывая уязвляем, то причина этому не в нападении совне, а в моем нетерпении. Так твердая пища для здорового полезна, а для больного вредна. Не может она повредить приемлющему ее, если ей, к нанесению ему вреда, не придаст силы немощь его. 8. О божественной благодати и свободном произволении, как производителях духовной жизни. 187. Мы всегда должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всей неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет при том содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому в каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом: «Соверши стопы мои в стезях твоих, да не подвижутся стопы мои». 16.5. «Дабы сей невидимый правитель духа человеческого обращал произволение наше к добродетели, так как оно более склонно к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей». Это очень явно выражено пророком в одном стихе песни. «Отреновен превратихся пасти пасти, и Господь прият меня». Псалом 117.13. Первым полустишем означается не твердость нашего произволения, а вторым – всегда готовая нам помощь от Господа, который всякий раз, как начинаем колебаться, простирает к нам руки свои, поддерживает и утверждает, чтобы иначе с одним своим произволением не пали мы совершенным падением. Так ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Непрестанно колеблется он, и в каждое мгновение готов пасть. Потому милость Господня подкрепляет его рукою своей, чтобы иначе, подвергшись падению по слабости произволения, совершенно не погиб он в падении своем. И кто будет столько самонадеян и слеп, чтоб думать, что не имеет нужды в непрестанном содействии Божьем, когда сам Господь в Евангелии ясно научает: если ветвь не может приносить плода сама по собой, и вы, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне, ибо без меня не можете делать ничего. Как же неразумно, даже святотатственно, присвоять какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господне изречение свидетельствует, что без Его содействия никто не может приносить духовных плодов. 188, страница 126, святого Кассиана о благодати и произволении. Веруем потому, что как начало благого расположения полагается в нас особым внушением Божьим, так равно совершение добродетели подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать его помощь. Второй том добротолюбия. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, не родим ли или с благоговейной покорностью заботимся соображаться с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благостынным благоволением Его. Это ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо их, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали: «Помилуй, Господи, нас, сын Давидов», это дело их веры и упования. Самое же прозрение опять от милосердия Божия. 189. Земледелец, хотя много трудится над возделыванием земли, но не может ожидать обильного плода, если на обработанную землю не пойдет благовременный дождь и не будет благоприятной погоды. Итак, как ленивым земледельцам, которые не стараются обрабатывать свою землю, Бог не дает плода, так и трудолюбивым не принесет пользы всечасная забота, если не поблагопоспешит им милосердие Божие. Так и в деле жизни по Богу и свои труды нужны, но если благодать Божия не поблагопоспешит, ни в чем не успеем. Исповедуй же, что Бог есть начальный виновник не только дел, но и помышлений благих. Он внушает нам и свою волю святую, и дает силы и удобный случай исполнить то, чего правильно желаем, ибо всякое доброе даяние, всякий дар совершенный свыше есть, сходит от Отца Светов. Иаков 1.17. 190. Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения к добру по благосердию своему, не дает ей угаснуть. Но желая, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует тому, чтобы она обратилась в пламя. Благодать Божия близка ко всем, она всех без изъятия призывает ко спасению и к тому, чтобы все пришли к познанию истины. Ибо говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». 191. Уму человеческому непонятно, как это спасение принадлежит и нашему произволению, ибо говорится: «Если захотите и послушаете меня, будете вкушать благо земли». Исаия 1.19. И вместе оно есть дело не хотящего, не текущего, но милующего Бога. Римлянам 9.16. Как это Бог имеет воздать каждому по делам его, и вместе Он же есть, и хотеть, и делать все по своему благоволению. Филиппийцам 2.13. Почему это нам повелевается сотворить себе сердце новое и дух новый? Иезекииля 18.31. И вместе говорится: и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Иезекииля 11.19. Нетрудно будет решить сии сомнения, если мы будем помнить, что в деле спасения нашего участвует и благодать Божия, и свободное произволение наше, и что человек, хотя может иногда желать добродетели, но чтобы исполнить желания эти, всегда нуждается в помощи Божией. Подобно как для больного недостаточно одного желания быть здоровым, но нужно, чтобы податель жизни, Бог, дал силы к восстановлению здоровья. Чтобы совершенно увериться в том, что и от природной способности, данной милосердным Творцом. Возникающее доброе желание можно исполнить только при помощи Божией. Для того довольно вспомнить слова апостола. «Еже хотите, прилежит мне, а еже содеете доброе, того не нахожу» Римлянам 7:18. 192. Многие спрашивают, когда в нас действует благодать, тогда ли, когда обнаруживается в нас доброе желание, или доброе желание тогда в нас обнаруживается, когда посетит нас благодать Божия? Опыт и то, и другое оправдывает. Савла, Матфея и Мытарь не сами возжелали, но пожелали по призванию. Закхей, разбойник на кресте, своим желанием предварили дело благодати. Так и положить надлежит. Когда Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направляет и укрепляет нашу готовность. Но если мы не хотим добра или охладели к нему, то делает нам спасительные внушения, через которые доброе расположение образуется или возобновляется. Не должно думать, что природа человеческая способна к одному только злу. Творец сеял в души наши семена всех добродетелей, но для возрастания их нужны воздействия со стороны Бога. Так, однако, что в человеке всегда пребывает свободное произволение принимать или не принимать эти благодатные воздействия. Если бы совсем не зависело от нас устроение нашего спасения, то апостол не сказал бы: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Но если бы все зависело от нас одних, то он не присовокупил бы: «Бог есть действующий в вас, и чтобы хотеть и деять о благоволении» Филиппийцам 2:12. Благодать Божия предваряет нас, ибо пророк говорит: «Бог мой, милость Его предварит меня» Псалом 58:11. И последует за нашей волей, почему и говорится: «И утро молитва моя предварит тебя» Псалом 87:14. Благодать Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону. Так, однако, что и от нас требует или ожидает соответственных усилий. Чтобы не дать даров своих беспечным, она выискивает случаи, которыми пробуждает нас от холодной беспечности, чтобы щедрое сообщение даров ее не казалось беспричинным, сообщает их после нашего возжелания и труда. При всем том, однако ж, благодать всегда дается даром, потому что за малое наше усилие воздает с безмерной щедростью. Посему сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать не даром даемую. Апостол Языков, хотя говорил, что он потрудился более всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти не ему принадлежат, а благодати Божией, которая с ним. Таким образом, словом «потрудился» он выражает усилия своей воли. Словами «не я, но благодать Божия» – божественное содействие. А словом «со мною» показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и беспечности пребывающему, а тогда, как он трудился. 195. Бог многоразличными и непостижимыми способами устрояет спасение наше. В желающих и ищущих спасение он усиливает желание, а в не имеющих желание возбуждает оное, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Почему в молитвах своих мы именуем его и покровителем, и спасителем, и помощником? Он, подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу, во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему. У других приводит к концу дела и добродетели к совершенству. Иных удерживает от близкого падения, а другим подает случай удобства ко спасению. Иным хотящим и текущим вспомоществует, других нехотящих и противящихся привлекает и склоняет к доброму расположению. Всюду производит все, возбуждая, содействуя и утверждая, но без нарушения данной им же свободы. 9. О молитве. 196. Надобно поставить для себя первую целью и верхом совершенства непрестанную молитву, опирающуюся на умерение души и чистоте сердца, для достижения которых подъемлется нами утруждение тела и держится сокрушение сердца. Связь между всеми этими деланиями и молитвой неразрывна и взаимна. Ибо как строй добродетелей этих ведет к совершенству в молитве, так они, если молитва не завершит и не увенчает собой их всех, не могут прибыть твердыми и постоянными. Как без них не может быть приобретено и взойти к совершенству это, о которой у нас речь, непрестанная, чистая и невозмутимая молитва? Так эти добродетели в устроении жизни по Богу, идущие впереди ее, не могут быть явлены в совершенстве без неусыпной молитвы. Поэтому мы не могли бы войти прямо в рассуждение о силе молитвы, завершающей собой здание всех добродетелей, если бы наперед не было нами по порядку означено и рассмотрено все, что должно быть отсечено или приготовлено в видах стяжания ее, или если бы по смыслу евангельской притчи не было нами наперед расчислено и собрано все, что потребно для построения этого возвышеннейшего духовного столпа, что, однако же, будучи приготовлено, не пойдет в дело как следует и не допустит правильно возложить над собой последних верхов совершенства, если прежде по вынесении всякой нечистоты пороков и выброшении обломков и мертвого мусора страстей на живой и твердой земле сердца нашего, как бы на оном евангельском камне, не будет положен прочнейший фундамент простоты и смирения, на котором мог бы быть воздвигнут этот столб через назидание на нем духовных добродетелей, непоколебимо стоять и главу свою возносить до последних высот неба, надеясь на свою прочность. Когда же он будет утвержден на таковом фундаменте, тогда пусть снидет проливной дождь страстей, пусть подобно стенобитным машинам нападут стремительные реки гонений, пусть наляжет свирепая буря враждебных духов, он не только разрушением не разрушится, но не почувствует даже их прирожения. Посему, чтобы молитва могла быть возносима с должной горячностью и чистотою, вот что следует всячески соблюдать. Во-первых, всякая забота о вещах плотских все, конечно, должна быть отсечена. Потом не только хлопотание о каком-либо деле или случае, но даже и память о том отнюдь не должна быть допускаема. Равно как развлечение, пустословие или многословие и шутки должны быть пресечены. Более же всего смятение от гнева или скорби совсем подавлено. Пагубное возбуждение плоской похоти и влечение сребролюбия с корнем исторгнуты. По совершенном же извержении отсечении этих и подобных пороков, открытых и для взоров человеческих, и по таком предварительном вычищении всего, завершающемся чистотой и непорочностью, должно далее, во-первых, положить непоколебимый, глубокого смирения фундамент, который был бы силен сдержать имеющий проникнуть в самые небеса столб. Потом должно быть на всем основании возведено здание духовных добродетелей, и дух удерживаем от всякого парения и блуждания непостоянного, чтобы таким образом духовный взор мало-помалу начал подниматься к созерцанию Бога. Ибо что прежде молитвенного часа восприняла в себя душа наша, то необходимо приходить нам на мысль, и во время молитвы, бывая носимо туда рукою, воспоминание вносимо. Почему, какими желаем быть во время молитвы, такими должны мы себя уготовать прежде времени молитвы. И чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенности сердца нашего. Да возможем исполнить апостольскую заповедь «Непрестанно молитесь». Ум наш не неприлично сравнивать с крайне легким перышком или пухом, который, не будучи омочен никакой сторонней жидкостью, при самом слабом дыхании ветра обыкновенно возносится по своей легкости на большую высоту. А бывая отягчен какой-либо влагой, вместо того, чтобы подниматься на воздух от тяжести принятой им влаги, падает долу и прилипает к земле. Так и ум наш, если не будет обременен пришлыми ему страстями и заботами мирскими и поврежден влагой пагубной похоти, то, будучи легок в силу естественной своей чистоты, при самом легком веянии духовного размышления возвышается горе и, оставляя дольнее земное, уносится к небесному и невидимому. Поэтому-то, собственно, и внушают нам Господни заповеди. Внимайте себе, да не отягчаются сердца ваши объедением, пьянством и заботами житейскими. Итак, если хотим, чтобы молитвы наши не только до небес, но и превыше небес проникали, то постараемся ум свой возвесть к естественной его легкости, очистив его от всех земных пороков и от всякой влаги мирских страстей, чтоб таким образом молитва его, не отягчаясь более никаким бременем чуждым, легко воспаряла к Богу. Обратите внимание на причины, на которые, как на отяжеляющий ум наш, указал Господь: не на прелюбодеяние, не на блуд, не на убийство, не на богохульство, не на хищение, которое все признают грехами смертными и достойными осуждения, указал он, а на многоедение, винопитие и попечение или заботы века этого, которых не только из людей мира сего никто не бережется и не считает зазорными. Но стыдно сказать, некоторые из отрекшихся от мира позволяют себе те же прохлаждения, не видя в них для себя ни вреда, ни беды. Впрочем, этих трех неправостей, отяжеляющих душу, а от Бога ее отделяющих и к земле пригнетающих, если разуметь их, как гласит буква, легко избежать, особенно нам, так далеко удаленным от всякого сношения с миром и никакого совершенно не имеющим случая вмешиваться в эти видимые попечения, пьянство и пресыщение. Но есть иное некое пресыщение, пьянство духовное, труднее избегаемое. И есть иное некое попечение, печаль века сего, которое и нас охватывает после совершенного отречения нашего от всех стяжаний, при воздержности нашей от вина и всякого пресыщения, при нашем пребывании в пустынном уединении. Я разумею поблажки плоти, привязанности и страсти, от которых, если не очистим себя, то и без опьянения от вина и без обилия яств, сердце наше будет отяжеляемо пьянством и пресыщением, еще более вредным. И только тот, чей ум, отрешившись от уз всех страстей, глубоко умиротворится, еще сердце всем устремлением наикрепчайше прилепится к Богу, как к верховному благу, может в совершенстве исполнить апостольскую заповедь: «Непрестанно молитесь». 200. Страница 133. Все виды молитв без особенного сокрушения сердца, чистоты души и просвещения Духа Святого, думаю, невозможно обнять. Их столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождать разных состояний и настроений. По мере преуспеяния ума в чистоте и по качеству состояния, в какое он или случайностями вводится, или в силу своих внутренних деланий, обновленно восходит, и она в каждые такие моменты преобразуется. И потому, очевидно, никем не могут быть воссылаемы всегда однообразные молитвы. Всякий иначе молится, когда весел, иначе, когда обременен печалью или нечаянием, иначе, когда процветает в духовных преспияниях, иначе, когда угнетается множеством вражеских нападений, иначе, когда и спрашивает отпущение грехов, иначе, когда молит о приращении благодати или о стяжании какой-либо добродетели, или о погашении какой-либо страсти, иначе, когда поражен бывает страхом при размышлении о гиении и будущем о суде, иначе, когда воспламеняется надеждою и желанием будущих благ, иначе, когда бывает в нуждах и опасностях, иначе, когда наслаждается безопасностью и миром, иначе, когда осеивается откровениями небесных тайн, иначе, когда скорбит о бесплодии в добродетелях и сухости чувств. По предметам апостол различает четыре вида молитвы, говоря так: «Молю вас, прежде всего, творить молитву, моление, прошение, благодарение». Молитва есть моление или умаливание о грехах, когда кто, пришедший в сокрушение о содеянных им настоящих или прошениях, прошедших грехах, и спрашивает прощения в них. Моление бывает, когда, молясь, что-либо приносим или обещаем Богу, говоря: «Я то и то сделаю, только ущедри, Господи». Бывает прошение, когда, находясь в горячности духа, высылаем молитвы за других, о тех, кого любим, или о мире всего мира. Благодарение, когда ум приносит Богу благодарение, евхарисия, И словословие, воспоминая прошедшее благодеяние Божие, или видя настоящее, или прозревая, какие в будущем уготовал Бог благо любящим Его. За всеми четырьмя видами молитв следует молитвенное возвышеннейшее некое состояние, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, и где ум наш, объятый и проникнутый этой любовью, беседует с Богом ближайшим образом и с особенной искренностью, что мы должны тщательно искать всего состояния, сие внушает нам молитва Господня, Отче наш и прочее. Мы говорим «Отче наш», и тем, исповедуя Бога, Владыку Вселенной, своим Отцом, исповедуем вместе, что и изъятые из состояния рабства и присвоены Богу в качестве усыновленных чад Его. Присовокупляя же потом «Иже и си на небесех», изъявляем готовность всем отвращением отвращать от привязанности к настоящей жизни земной, как страннической и далеко отдаляющей нас от Отца нашего, а напротив, с величайшим желанием стремиться к той области, в которой обитает Отец наш, и не позволять себе ничего такого, что, делая нас недостойными высокого всыновления, лишало бы нас, как незаконных детей, отеческого наследия и подвергало нас всей строгости праведного суда Божия. Достигши столь высокой степени сынов Божиих, мы должны гореть такой сыновней к Богу любовью, чтобы уже не своих польз искать, но всем желанием желать славы Его, Отца Своего, говоря Ему «Да светится имя Твое», чем свидетельствуем, что все наше желание и вся радость есть слава Отца нашего. Да славится благоговейно, чтится и поклоняемо бывает преславное имя Отца нашего. Второе прошение очищенного ума есть прошение «Да приидет царствие Отца Его». Или то, коим Христос царствует во святых, которое, когда по отъятии власти над нами у дьявола и изгнание из сердец наших страстей, Бог начинает господствовать в нас через благоухание добродетелей. Или то, которое в предопределенное время обещано всем вообще совершенным и чадом Божьим, когда скажет им Христос: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». Третье прошение, свойственное сынам: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», что означает «Да будут люди подобны ангелам, и как сии исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле да творят не свою, а Его волю», означает еще «Да будет с нами в жизни все по воле Твоей, Тебе предаем участь нашу, веруя, что Ты все и счастье, и несчастье устраиваешь во благо нам, и более печешься о нашем спасении, нежели мы сами». Далее. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Насущный, надсущный, высший всех сущностей, каковым может быть только хлеб, шедший с небес. Когда говорится «днесь», показывается, что вчерашнем вкушении его недостаточно, если он также не будет преподан нам и ныне, в убеждение нас такою каждодневную нужностью его, во всякое время изливать эту молитву, так как нет дня, в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека принятием и вкушением этого хлеба. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Милостивый Господь обещает нам прощение грехов наших, если сами мы покажем пример прощения братьям нашим. Остави нам, яко же и мы оставляем. Очевидно, что в надежде на сию молитву с дерзновением можем просить себе прощения только тот, кто сам простил должникам своим. Кто же от всего сердца не отпустится грешающему против него брату своему, тот этой молитвой будет и спрашивать себе не помилование, осуждение. Ибо если эта молитва его будет услышана, то в соответствии примеру его, что иное должно последовать, как ни гнев неумолимый и непременное определение наказания, суд без милости не оказавшему милости. И не веди нас во искушение. Приводя на память слова апостола Иакова: «Блажен муж, который претерпевает искушение», эти слова молитвы мы должны разуметь не так: «Не попусти нам когда-либо искуситься», но так: не допусти нам быть побежденными в искушении. Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо при помощи Божией не даде безумие Богу, Иов 1.22, и не осквернил уст своих богохульным ропотом, к чему хотел привлечь его искуситель. Искушаем был Авраам, искушаем был Иосиф, но ни тот, ни другой не введен был во искушение, ибо ни один не исполнил воли искусителя. Но избави нас от лукавого, то есть не попусти искуситься от дьявола сверх нашей силы, но сотвори соискушением и увеличение силы так, чтобы мы могли перенести. 203. Хотя предложенная молитва, будучи изречена самим Господом, заключает в себе всю полноту совершенства молитвенного. Однако же Господь присных своих проводит еще далее, к возвышеннейшему некоему, как мы выше поминали, состоянию, к той пламенной, весьма немногими дознанной или испытанной, даже скажу неизреченной молитве, которая, превосходя всякое человеческое понятие, ни звуком голоса, ни движением языка и произнесением каких-либо слов обозначается, и который ум, излиянием небесного оного света озаренный, не слабую человеческую речь выражает, но, собрав чувства, как бы изобильнейшего некого источника, изливает из себя неудержимо и неизреченно, как бы отрыгает прямо к Господу, то есть являя в этот кратчайший момент времени то, чего в себе пришедшее, ни в силах бывает он ни словом изречь, ни проследить мысленно. Такого рода молитвенное состояние есть Божий дар. Обычно же благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается в чистой и пламенной молитве. Умиление это находит при разных случаях, как показал опыт. Иногда во время пения псалмов слова какого-либо стиха подавали повод к пламенной молитве. Иногда благовозвышенная мелодия братнего голоса возбуждала души изумленных к напряженному молению. Знаем также, что иногда внятное и благоговейное пение много влияло, вливало горячности в предстоящих, а нередко увещание мужа совершенного и духовное собеседование возбуждали в лежащих, когда преклоняли колено, чувство к обильному излиянию молитв. Бывало, что мы не менее сильно были восхищаемы к полному умилению погибелью брата или дорогого какого человека. Также воспоминание о нашей холодности и лености иногда наводило на нас спасительный жар духовный. И вообще случаи, в которых Божья благодать пробуждает наши души от бесчувствия и сонливости, бесчисленны. 205. Как при разных случаях находит умиление, так разное выражается оно. Иногда обнаруживается оно неизреченной некой радостью духовной, иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души. Иногда изводит более или менее обильные слезы. Слезы или плачевное некое настроение есть более обычные его выражения. Они бывают при этом или от уязвления сердца сознанием своих грехов, или от созерцания вечных благ, от желания вечной славы, или от сознания великих к себе благодеяний Божиих при чувстве своего непотребства и недостоинства, или от чувства многобедственного странствования нашего на земле. Какой знак услышания молитвы? Когда во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не низлагает нечаянием, если в самом излиянии молитвы чувствуем, что мы получили то, чего просили, то да, не сомневаемся, что молитвы действительно услышаны. Ибо настолько молящийся удостоится услышан быть и получить просимое, насколько будет верить, что Бог на него взирает и может исполнить его прошение. Ибо непреложно изречение нашего Господа: «Все, чего попросите в молитве, веруйте, что получите, и будет вам». При этом Слово Божие указывает немало причин, способствующих услышанию молитвы. Так бывает услышиваемая молитва, когда двое соглашаются молиться, или когда кто молится с верою, хотя бы сия вера равнялась зерну горчичному, или когда кто неотступно молится, или когда с молитвой соединяет милостыню и другие дела милосердия, Исайя 58.6, Сирах 29.15. Видите, сколькими способами снискивается благодать услышания молитвы. Потому никто не падает в нечаяние при испрошении себе спасительных благ. Ибо положим, что у тебя не достанет многого из того, через что услышивается молитва. Но неужели не можешь ты иметь неотступности в молитве, которая в руках всякого желающего? Ради ее одной Господь обещал дать все, что будет прошено. Потому без колебания, неверием будем... Потому без колебания неверием будем неотступны в молитве и получим просимое. Так обетовал Господь: просите, и дастся вам, ищите, и получите, стучите, и отворят вам. Но всякий молящийся должен знать, что он, наверное, не будет услышан, когда будет сомневаться в услышании. Более всего относительно молитвы надлежит нам исполнять евангельскую заповедь, чтобы мы молились Отцу Небесному, вошедши в свою клеть и затворивши двери. Это и буквально исполнять следует, а более духовно. Внутри своей клети молимся, когда сердце свое совершенно отвлекая от всех помыслов и забот, приносим молитвы свои Господу некоторым тайным образом и с дерзновением. При запертых дверях молимся, когда с закрытыми устами молча молимся испытывающим не слова, а сердца. В сокровенном месте молимся, когда только сердцем и внимательным умом приносим свои прошения Богу Единому. Так что и самые противные власти не могут узнать, о чем молимся. Почему надобно молиться с глубоким молчанием не для того только, чтобы предстоящих братьев не отклонять от молитвы и не возмущать из молитвенных чувств своим шепотом или возгласами, но и для того, чтобы от самых врагов наших, наветующих нам, особенно когда молимся, укрылось намерение, предмет нашей молитвы. Молитва наша взойдет в свойственное ей совершенство, когда в нас совершится то, о чем молился Господь к Отцу Своему. Да, любовь, которую меня возлюбил ты, в них будет. И еще, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и те в нас да будут. Это будет тогда, когда вся наша любовь, все желание, вся ревность, все стремление, вся мысль наша, все, что видим, о чем говорим, чего надеемся, будет Бог. И когда то единение, которое есть у Отца с Сыном и у Сына с Отцом, излиется в наши сердца и умы, чтобы как Он искренней чистотой неразрывной любит нас любовью, так и мы соединены были с Ним чистою и неразделимой любовью. Достигший этого вступает в состояние, в котором не может, не теплится в сердце его непрестанная молитва. Тогда всякое движение жизни его и всякое устремление сердца его будет единая непрерывная молитва, предвкушение и залог вечно блаженной жизни. Для достижения последнего совершенства в молитве надлежит утвердиться в памятовании о Боге неотходном, к чему средством служит краткая, часто повторяемая молитва. Отцы наши нашли, что стремящиеся к всегдашнему памятованию о Боге должен приобрести навык непрестанно повторять следующую молитву: «Боже, в помощь мою во мне, Господи, помощи мне почтися» Псалом 69.2. Стишок этот не недостойно избран из всего Писания. Он выражает все расположения, требуемые в молитве, и отвечает всем потребностям молящегося. Он содержит смиренное исповедание своей беспомощности, исповедание Бога единым помощником, всегда готовым помочь, веру и чаяние, что и ему, произносящему сию молитву, поможет и от всякой беды его избавит. Кто непрестанно призывает Бога этими словами, тот умно видит и сердцем ощущает Бога присущим себе, и к нему обращается, как к Отцу, Сына, сыновне любящим сердцем, и через то привлекает на себя Божий покров, осенение и ограждение». И соделывается таким образом эта краткая молитва непреоборимой стеной против нападения бесов, разогнательницей шума мысли, отразительницей помыслов худых, укротительницей страстных движений и воспитательницей всяких добрых насаждений в сердце. Отцы и заповедали нам, докучает ли страсть чревобесия в разнообразных своих проявлениях, взывай: «Боже, поспеши на помощь мне! Господи, помощь мне подай, или чувствуешь нужду в более строгом посте для укрощения плоти, и не надеешься совладеть с собой, и молись: «Боже, поспеши на помощь мне», и прочее. Томит ли дух уныние и снедает печаль, отбивает всякого должного дела, говори: «Боже, поспеши на помощь ко мне», или посетит душу некое обвеселение духовное, и тебе желательно сохранить его и возвысить, тоже слово говори: «Боже, поспеши на помощь ко мне». Подымется ли щекотание плоти со своей обольстительной сластью, и боишься, как бы этот огонь не опалил благовонного света целомудрия, взывай: «Боже, поспеши на помощь ко мне». Или вошла бестревожность и прохлада в члены твои, ты желаешь, чтобы это доброе состояние продолжилось, или навсегда прибыло в тебе, усерднее тверди: «Боже, поспеши на помощь мне», и прочее. Так и при всякой духовной нужде эту одну тверди молитовку, и будет она для тебя избавлением от всего худого и охраной в тебе всего доброго, почему пусть она непрестанно обращается в груди твоей. При всяком деле и служении, на пути и за столом, при отходе ко сну и пробуждении, не переставай воспевать стишок этот и поучаться в нем, пока через постоянное упражнение в этом навыкнешь воспевать его и во сне. 210. Плодом этого будет, во-первых, первее всего то, что ты отвергнешь все богатство своих помыслов, и, удерживаемой единостью этого стишка, будешь все более и более навыкать объединение ума и помышлением о едином помощнике, видя его всегда присущим тебе, всевидящим и всесодержащим. Отсюда потом, восходя к живейшему общению с Богом, начнешь насыщаться все более и более возвышенными тайнами, погружаясь в Бога, с Ним единым пребывая и им единым удавляясь. Так, наконец, достигнешь ты и той, помянутой выше чистой молитвы, которая не допускает уже во внимание никакого образа и не проявляется никаким звуком голоса или произнесением каких-либо слов, но с неудержимой живостью исторгается из сердца неизреченно восторженного пламенным устремлением ума к Богу, изливается перед Ним неизъяснимыми воздыханиями и стенаниями. 10. О руководстве в духовной жизни, рассуждение с советом опытнейших. 211. Некогда собрали старцы к святому Антонию Великому, и с вечера до утра рассуждали о разных духовных предметах, и особенно о том, какая добродетель больше всех, которая могла бы сохранять нас неуловимыми для сетей обольщения дьявольского и прямым путем вести наверх совершенства. Предлагались разные мнения. Одни выставляли пост и бдение, другие — нестяжательность и презрение всех вещей, иные — отшельничество или удаление в пустыню, иные — человеколюбие. Когда таким образом все высказались, стал говорить блаженный Антоний: «Все сказанное вами спасительно и необходимо для ищущих Бога и желающих прийти к Нему. Но дать первенство какой-либо из указанных вами добродетелей не позволяет опыту падения преуспевавших в них. Ибо отличавшиеся строгими постами и бдениями, и пребывавшие неисходно в пустынном уединении, и доходившие до крайней степени нестяжательности и щедрое милостиво давцы, попадались в сети врага и падали. И причина этому, думаю, не другая какая была, как недостаток рассудительности. Ибо она научает человека идти царским путем, избегая опасных крайностей. В отношении к пощении, например, она не допускает ни до чрезмерного изнурения тела, ни до поблажек ему. В Евангелии она называется оком и светильником души. Светильник телу, говорит Господь, есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело светло. Если око твое будет лукаво, то все тело твое будет темно. Как свет все освещает и око все видит, так и она все помышления и дела человека, пересматривая и обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, как от чего следует удержаться. Когда же у кого не достает такой рассудительности, тогда дело его и помышления, не будучи строго обсуждаемы, текут, как течется. И тут враг успевает подставить ему кажущееся добро, вместо истинного, и, прикрывая им ров или сеть, ввергает в них и погубляет его. Решение святого Антония подтверждается бесчисленными примерами. Вспомним о жалком падении старца Ирона. Он вдался в крайне строгий пост и глубокое уединение, и чтобы как-нибудь не нарушить его по внушению врага, не стал приходить в обычные собрания пустынников по субботам и воскресеньям, где во взаимном собеседовании выяснялись разные пути и распутья жизни строгой. Обольстившись этим, будто добрым советом врага, он поддался ему еще в большем прельщении. Принял его за ангела, когда он явился ему в сем виде и согласился по его слову, бросился в высохший колодец, расшибся и на третий день скончался. Вот и еще пример. Два брата, вознамерясь идти в глубочайшую пустыню, положили не принимать иной пищи, кроме той, которую подаст сам Господь. Когда, блуждая по пустыне, они изнемогли до того, что уже и двигаться не могли, напали на них мазики, дикий и жестокий народ, но, видя их в таком жалком положении, жались над ними и предложили им хлеба. Один одумался и согласился принять хлеб, хотя и от человека, но как от Господа посланных. Подкрепился и остался жив, а другой упорно остался при своем решении и умер от голода. Вот и еще. Некто из строгих постников и уединенников счел себя достойным общения с небесными силами. И враг не замедлил воспользоваться этим, стал являться ему как ангел, давать откровения о делах и мыслях человеческих, производить в келье свет без светильника. Достигший этим путем полного к себе доверия, он велел ему, наконец, принять жертву Богу сына своего, подобие Аврааму. Это, конечно, было бы исполнено, если бы сын, видя необыкновенное приготовление, не догадался убежать. Еще в Месопотамии одного воздержника и уединенника враг довел до беспрекословной веры снам. Представил ему в сновидении два народа, христианский с апостолами и мучениками во мраке, бесславии, скорби и плаче, и иудейский с Моисеем, патриархами и пророками в лучезарном сиянии, в славе и радовании. Склонил перейти в иудейство и принять обрезание. Довольны и этих примеров, чтобы убедиться, что нерассудительность есть открытая дверь к падениям и пагубе. 213. Рассудительность есть дар Божий, который, однако, надлежит развивать и воспитывать. Как? Отдавая все свое на рассуждение опытнейших отцов. Это самая мудрая школа рассудительности, в которой научаются добре рассуждать о достодолжном, даже и такие, которые не имеют особой к тому способности. Так решается вопрос, как приобретается рассудительность. Приобретается истинная рассудительность истинным смирением, кое первым оказательством служит открывать отцам не только то, что делаем, но и то, о чем думаем, ни в чем не доверяясь своему помыслу, но во всем следовать наставлениям старцев. И считать хорошим или худым только то, что они признают таковым. Такое действование и способность безопасно пребывать на правом пути и охраняет от всех сетей дьявольских. Тому, кто свою жизнь располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших, невозможно пасть от прельщения бесовского. Так предание рассуждению отцов своих помыслов заменяет свою рассудительность и научает ей. Враг не любит света. Почему откровение злых помыслов тотчас, как они открываемы бывают, разгоняет их и истребляет? Как змея, извлеченная из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. Это подтверждается многими и премногими примерами и опытами. Ава Серапион рассказывает о себе. Когда был я в новоначале, то тайком от Авы брал себе сухой хлебец и съедал. Я делал это очень долгое время, и страсть овладела мною так, что я не мог одолеть ее. Совесть осуждала меня. Я же стыдился сказать об этом Аве. Но по смотрению человеколюбивого Бога случилось зайти к старцу некоторым братьям, которые стали открывать ему свои помыслы и просить на них разрешения. Старец отвечал им, что требовалось, причем пришлось говорить и о воздержании в пище. Потом он прибавил, Ничто столько не вредит монахам и ничто столько не радует бесов, как утаивание своих помыслов от духовных отцов своих. Слова эти сильно поразили меня. Мне думалось, что Бог открыл старцу мои согрешения. И, пришедший в сокрушение, я начал плакать. Потом вынул из-за пазухи хлебец, который обыкновенно крал, и, повергшись на землю, просил простить прошедшее и молиться о сохранении меня от этого в будущем. Тогда старец сказал: «Признание твое освободило тебя от плена твоего. Открывши свои грехи, ты поразил беса, уязвлявшего тебя при твоем молчании. Доселе ты попускал ему обладать тобой, не противоречия ему и не обличая его. А теперь, будучи изведен из сердца твоего и обнаружен, он уже не будет иметь в тебе места». Старец не окончил еще речи, как показалось, будто горящий факел вышел из недр моих и наполнил всю келью зловонием, так что присутствующие думали, что горит сера. Старец прибавил: «Вот Господь явно подтвердил истину слов моих и твоего освобождения. Так действием признания отступила от меня страсть чревоугодия, и с тех пор даже на мысль мне не приходило прежнее пожелание». 215. Что видим в Самуиле? Он с младенчества, будучи посвящен Богу и удостоясь беседы с Ним, не поверил своему помыслу, но дважды возванный Богом спешит к царству Илии и от него получает наставление, как должно отвечать Богу. Таким образом, Бог сам и того, кого удостоил собеседования с собой, восхотел руководить наставлением старца, чтобы через то путеводить его к смирению. Не то же ли видим и в святом Павле? Господь сам призвал его, но тут же отсылает его к Анании, чтобы у него научиться пути истины. И сам святой Павел после нескольких опытов проповеди евангельской идет в Иерусалим проверить свое благовестие. Да не напрасно ли подвязаюсь, Галатам 1.13, хотя ему осязательно сопутствовала благодать Святого Духа. Так очевидно, что Господь никому не открывает пути к совершенству, кроме руководимых коному духовными отцами, как и через пророка говорит: «Вопроси отца твоего, и возвести тебе старцев твоих, и скажут тебе». Второзаконие 32.7. 11. О степенях совершенства духовной жизни по побуждениям к ней. 216. Три побуждения заставляют людей подавлять страсти. Именно страх гиенского мучения в будущем или боязнь строгости законов в настоящем, надежда и желание получить Царство Небесное, наконец, любовь к добродетели или добролюбие. Что страх заставляет гнушаться скверны зла, об этом говорится в притчах. Страх Господень ненавидеть неправды. 8.13. Что надежда также удерживает от увлечения страстями, об этом сказано. Не прегрешат все уповающие на него. Псалом 33.23. О любви же сказано, что она даже не боится падения греховного. Любовь никогда не перестает. Посему апостол все дело спасения заключил в стяжании этих трех добродетелей, говоря: «Ныне пребывает вера, надежда, любовь, сии три». Вера, внушая страх будущего суда и мучения, отклоняет нас от скверных страстей. Надежда, отторгая ум наш от настоящего ожиданием небесных воздаяний, заставляет презирать все плотские удовольствия. Любовь, огнем своим воспламеняя в нас любовь ко Христу, к преспиянию в духовных добродетелях, побуждает к совершенной ненависти отвращаться от всего, что противно им. Хотя эти добродетели все ведут нас к одному концу, то есть побуждают воздерживаться от всего недозволенного, но степенями своего достоинства они много разница между собою. Две первые свойственные тем людям, которые, стремясь к преспиянию, не восприяли еще сердечного их возлюбления. Третье же исключительно принадлежит Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие. Ибо один Бог творит все благое не из побуждений страха или воздаяния, но по единому благолюбию. «Все соделал Господь себя ради», — говорит Соломон, притча 16.4. То есть по благости своей Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных. Поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость. Поэтому, кто стремится к совершенству, тот в первой степени страха, собственно, называется рабским называемого, должен постепенно восходить на стезю надежды. Здесь человек уподобляется уже не рабу, а наемнику, ибо действует в ожидании будущего воздаяния. Хотя он, уверенный в прощении грехов своих, уже не страшится наказания за них, осознавая в себе добрые дела, надеется получить за них добрую награду. Но не мог еще дойти до расположения свойственного сыну, который в полной уверенности в отеческом всещедром к себе благоволении, не колеблясь, почитая своим все принадлежащее отцу. Итак, мы должны ускорять свое шествие, что посредством никогда не отпадающей любви, воссекшей на третью степень сынов, почитающих своим все принадлежащее отцу, удостоится восприятие образ и подобие небесного отца, и, следуя примеру истинного сына его, взывать: «Все, что имеет Отец, суть мое», что и блаженный Павел исповедует о нас, говоря: «Все ваше, Павел, Аполлос, Кифа, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше». К такому богоподобию призывает нас и заповедь Спасителя: «Будьте совершенны, говорит он, как Отец ваш Небесный совершен». У тех, которые находятся еще в состоянии рабов и наемников, расположение к добру иногда прерывается, именно когда душа по причине некоего охлаждения ее чувства или по причине развлечения мирскими удовольствиями и радостями перестает поражаться страхом гиены или желанием будущих благ. Итак, мы не иначе можем достигнуть истинного совершенства, как возлюбивши Бога, не по-другому чему, как по одному влечению любви к Нему, потому что и Он прежде возлюбил нас не для другого чего, как для нашего спасения. Для этого надобно нам стараться с пламенной ревностью восходить от страха к надежде, от надежды на степень любви к Богу или любви к самым добродетелям с полной горячностью душевною, чтобы, восприяв такую приверженность к добру, могли мы, сколько это доступно для человеческой природы, неуклонно пребывать в нем. 219. Великое находится различие между тем, кто страхом гиены или надеждой будущего воздаяния погашает в себе пламень страстей, и тем, кто по чувству божественной любви с омерзением отвращается от самой порочности и нечистоты и плетет в сердце благо чистоты по любви и приверженности к чистоте, и все делает, не мук страшась, а добродетель любя, и не на воздаяние в будущем обетованное взирая, а насыщен, бывая сознательным вкушением настоящего блага. В таком состоянии человек, хотя б не имел никого свидетелем своих дел, не дает себе воспользоваться случаем ко греху, не даже оскверниться тайно в мыслях услаждением греховным, ибо, питая в сердце истинную любовь к добродетели, он не только не приемлет чувства ничего противного ей, но и с омерзением отвращается от того. А кто страхом удерживается от увлечения обольщением страстей, тот по отъятию полагаемой страхом препоны снова обратится к тому, что любит, и потому не всегда будет тверд в своей добродетели и никогда не будет покоен от борения страстей, так как никак не возможет стяжать твердого и непрерывного мира внутреннего, подаваемого водворением чистоты. Где же нет покоя от брани, там нельзя время от времени не получать и ран. Ибо сколь бы кто искусен ни был в деле брани, сколь бы мужественно ни сражался, хотя бы часто наносил противникам смертельные удары, однако ж нельзя, чтобы его не коснулось иногда вражеское острие. Напротив, кто, подавив всякое восстание страстей, наслаждается уже безопасным миром и вошел в приверженность к самой добродетели, тот постоянно сохранять будет это состояние доброго настроения, которым весь объят и которому весь предан, так как уверен, что ничего нет пагубнее погубления чистоты. Ему нисколько не прибавит честность и уважение к присутствующим людям, и немало не уменьшит ее у него уединение, но всегда и всюду, нося с собой судью не только дел, но и помышлений своих совесть, он преимущественно старается угодить тому, кого, как убежден, нельзя ни обойти, ни обмануть, от которого и укрыться нельзя. 220, страница 149, второй том «Добротолюбие». Кто, надеясь на Божью помощь, а не на свой ревностный труд, сподобится достигнуть этой степени совершенства? Тот из рабского состояния, в котором действует страх, и из состояния наемнического, в котором двигателем служит не внутренняя доброта действующего, а отчаяние воздаяния, переходит в состояние усыновления, в котором не имеет места ни страх, ни желание награды, но непрерывно действует одна, никогда не перестающая любовь. Кто через такую любовь восстановит в себе образ и подобие Божие, тот будет услаждаться добром уже по сердечному расположению к самому добру, истяжав терпение и кротость, как бы подобные Божиим, не будет потом гневаться ни на какие пороки согрешающих, но более соболезные, сострадая их немощам, молиться будет о помиловании их, вспоминая, что и сам дотоле был одолеваем подобными страстями, пока не спасло его милосердие Господа, и что не своими усилиями исторгся он из уз жизни плотской, а благодать Божия избавила его от нее, чтобы уразумел, что не гнев, а сострадание должно изъявлять к согрешающим в мирном устроении сердца, пая Богу. Растерзал я иси узы мои, тебе принесу жертву хвалы. И еще, если бы не Господь помог мне, то давно бы вселилась душа моя в ад, и чтобы, находясь в таком смиренном настроении духа, мог исполнить и следующую заповедь евангельского совершенства. Любите врагов ваших, добро ненавидящим вас, и молитесь за творящим вам напасти изгоняющих вас. И таким образом удостоился получить и прилагаемую к сей заповеди награду, по которой не образ только и подобие Божие носить сподобляемся, но нарисаемся сынами Божиими, да будете, говорится там, сынами Отца вашего, который на небесах, который солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливать на праведных и неправедных. Каковую любовь сознавая себя достигшим, блаженный Иоанн говорит, «До дерзновения имеем в день судный, потому что в мире сем поступаем, как он. Ибо человек по природе своей немощный и слабый, чем другим может быть, как он есть, если не простертием благожелательной любви сердца своего по подражанию Богу на добрых и злых, праведных и неправедных. Так, чтоб творил добро по приверженности к самому добру, являя в себе истинно всыновленного Богу, о котором тот же блаженный апостол так возглашает, «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, ибо семя его в нем пребывает, и не может согрешать, ибо от Бога рожден». И еще знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему не прикасается. Это, впрочем, должно разуметь не о всяком роде грехов, а только о грехах смертных. Поистине, невозможно и самым святым не впасть в те малые прегрешения, которые бывают в слове, в мысли, в желании, по неведению, по забвению, по какой-либо крайности, по нечаянному случаю, которые, хотя различны от греха, называемого грехом к смерти, однако ж не могут не иметь некой виновности и укоризны. Итак, кто, как мы сказали, приобретет любовь к добру и сделается подражателем Богу, тот, облегшись в милосердие и долготерпение Господне, будет молиться из-за самых гонителей своих, взывая подобно своему Господу: «Отче, отпусти им, ибо не знают, что делают». Очевидный же признак души, не очищенный еще от скверных страстей, состоит в том, что когда кто не имеет чувства соболезнования к чужим прегрешениям, но произносит